Екатерина Лесина. Проклятие двух Мадонн. Капли дождя сползали по стеклу, и мир снаружи казался еще более мутным, чем был на самом деле. Холодно и есть хочется, но денег нет. И вчера не было, и позавчера тоже. И завтра не будет. Фрау Марта неодобрительно косится, видать, подозревает неладное. Того и гляди, начнет спрашивать про обещанную плату или просто безо всяких там вопросов вышвырнет неугодного постояльца вон, а на следующий день приведет какого-нибудь наемника, что не до конца пропил награбленное серебро или подмастерье, или монаха заезжего. Людей полно, а жилья нет. Хотя, может, и не выгонит. Фрау Марта, невзирая на грозный вид, в душе была по-христиански милосердна. Однажды даже угостила его куском почти свежей кровяной колбасы, продать которую не имелось возможности. Крысы попортили. Да, крыс тут много, особенно на чердаке. Хотя, казалось бы, чего крысам на чердаке делать, когда тут ни еды, ни тепла? Правда, и кошка у фрау Марты сюда не заглядывает. Брезгует.
«Луджи!»
Раздался снизу зычный голос.
«Луджи! Спускайся!»
Ну вот, похоже, день сегодня еще более неудачный, чем он предполагал. Луиджи ни секунды не сомневался, зачем его зовут. Разумеется, чтобы выгнать. А потому спускался он по узкой темной лестнице не спеша. Куда торопиться-то? На дождь?
«Луджи, ну что ты еле-еле шевелишься?» — укорила фрау Марта. «Я зову-зову, а ты все не идешь, и господин поди уже заждался».
Вышеозначенный господин находился тут же, и почтительность, с которой фрау Марта взирала на посетителя, говорила, что человек это непростой. Может, конечно, и не из знати, но богат, ибо богатство фрау Марта ставило даже превыше знатности рода. Внешность гостя навевала мысли об аскетизме, ибо подобное лицо более подходило святому отшельнику, нежели человеку знатному и не стесненному в средствах. Ввалившиеся щеки, пергаментно-желтая кожа, острый подбородок и недобрые глаза непонятного цвета. Однако же за свою короткую жизнь Луиджи имел возможность убедиться, что не всегда внешность человеческая соответствует качествам души. Вполне возможно, что господин, явившийся в дом фрау Марты, по сути своей добр, набожен и милосерден, как и подобает святым отшельникам. Улыбнувшись собственным мыслям, Луиджи поклонился.
«Добрый вечер. Имею ли честь лицезреть перед собой Луиджи Руджерри из Тосканы?»
Голос у господина был сух и неприветлив под стать внешности.
«Да, я и есть тот несчастный, который был вынужден покинуть солнечную родину только для того, чтобы... Тот ли ты Луиджи из Тосканы, о котором говорят, будто он алхимик, еретик и христопродавец, обменявший душу на мастерство?»
Фрау Марта тихонько охнула, и Луиджи мысленно попрощался с каморкой на чердаке. Даже если его не арестуют по вышеозначенным обвинениям, то фрау Марта точно не захочет жить под одной крышей с еретиком. А господин смотрит выжидающий, и взгляд у него такой, что соврать, ну, никак невозможно.
«Люди говорят разное», — осторожно начал Луиджи. «И не всегда правду». «Истинно так»,
— согласился посетитель.
Однако, когда до меня дошел слух о некоем итальянском мастере, способном при помощи кистей и красок сотворить настоящее чудо, к примеру, розу, которая, подобно живому цветку, распускается на рассвете, а при наступлении ночи лепестки осыпаются, но приходит рассвет, и роза цела.
Фрау Марта мечтательно закатила глаза. Видать, поверила. Все верят. Луиджи уже устал доказывать, что подобное невозможно с точки зрения науки, ибо настоящее чудо едино в руках Божиих. Несомненно, его дева с розой была хороша, однако не настолько хороша, чтобы приписывать невесть что.
«Или Дева Мария, что с наступлением Великого Поста роняет слезы скорби о грешных душах. Говорят, что лик ее столь прекрасен, что всяк ее узревший разом очищается от грехов. Мадонна не плачет, а роза не осыпается. Это всего лишь картины, изображения, слухи.
Господин улыбается. Слухи.
Но чего же тогда столь прославленный мастер вынужден влачить жалкое существование, недостойное его таланта?
А потому, — хотел ответить Луиджи, — что святая инквизиция очень интересуется слухами, особенно такими, в которых фигурируют чудеса и обвинения в демонопоклонстве. Хотя Господь видит, что Луиджи, может, и не святой, но точно не еретик и не христопродавец. Он обычный человек, слабый, но какой уж есть. И хотя Луиджи не произнес ни слова вслух, но господин все понял и небрежным жестом, бросив на стойку увесистый кошелек, произнес:
«Имею честь предложить тебе работу и защиту».
«От чего?» Луиджи не находил в себе сил отвести взгляд от кошелька. Мысли в голове были самые разные. К примеру, что монет, даже если внутри обыкновенная медь, хватит не на один день. А если серебро, то и на год. Если же монеты золотые, а почему бы и нет? Поздний гость фрау Марты, судя по одежде, богат. Если же в кошельке золото, то Луиджи до конца дней своих не будет ни в чем нуждаться. В животе заурчало. Конечно, первым делом он закажет фрау Марте гуся. Толстого гуся, фаршированного кашей, чтобы золотистая корочка, круглые озера жира на блюде и в них островами печеные яблоки.
От людей, от слухов, от властей, либо от тех, кто привык считать себя властью. Я предлагаю тебе безбедную жизнь и свое покровительство взамен же прошу о сущей безделице. Хотелось бы, чтобы ты написал портрет. Вернее, два портрета. Беатриче и Катарина.
Кто это? Луиджи совершенно успокоился, ибо разве он сам не думал о том, кому бы предложить свои услуги и свой талант? Так стоит ли теперь, когда удача сама идет в руки, отказываться? Он хоть 10 портретов напишет, лишь бы...
«Моей дочери»,
— ответил незнакомец. Полгода минуло с того дня, как Луиджи принял приглашение барона де Сильвера. И вот, наконец, работа была закончена. Две картины, две Мадонны, две девы, в равной степени прекрасные и не схожие друг с другом. Мадонна печального сердца, утешительница и заступница, чьи вишневые глаза взирали на мир с удивлением и укоризной, а на губах застыла неуверенная, чуть виноватая улыбка, словно она знала о чем-то важном, но не смела рассказать. У нее золотые волосы и лицо юной Катарины. Вторую Мадонну Луиджи почтительно именовал «гневливой» или «черной». В ней не было ни тени девичьей кротости, а равно же печали или скорби. В карих глазах гнев, а в руках пламенеющее сердце и меч. У этой девы волосы черны, а лик преисполнен торжественной холодной красоты, свойственной Беатриче.
«Даже и не знаю, какая из них лучше», — сказал барон, прижимая руку к сердцу. «Они обе равны и невозможны друг без друга. Вы же, мой друг, не просто мастер, но настоящий алхимик. Ибо не способен человек обыкновенный заглянуть в душу или нарисовать душу».
Луиджи молчал. Ему было страшно, ибо чудилось, что и в самом деле удалось вытащить на свет Божий нечто такое невозможное и неприглядное. А герцог не видит. От любящего отцовского взгляда ускользает то, что видно Луиджи. А может, ему всего-навсего мерещится незримая печать греха на золоте волос. Похоть в кротости взгляда и боль в пламенеющем сердце. И горечь в кубке с вином. Едкая, назойливая, расползающаяся по телу горечь. Яд. Вино принесла Катарина. Кубок Беатриче. Белая Мадонна. Черная Мадонна. Кто из них? Тело, пронзенное болью, немеет.
Будьте вы прокляты, обе!